Вот. Что касается спецкурса этого года, то мы тут посвящались такой тесной компании и решили, что стоит запустить по новой цикл спецкурсов от, так сказать, простого и начального уровня до сложного. Ну, просто потому, что те люди, которые в прошлом году посещали спецкурсы вот, в рамках того же цикла, они, по-моему, в большом количестве уже закончили как раз. Вот, я помню, что было изрядно пятикурсников. Да. Вторая причина состоит в том, что я действительно давно уже никакого базового курса по Linux у нас не было, и стоит его озвучить. Третья причина состоит в том, что мне захотелось пересмотреть свои собственные представления о том, как рассказывать про Linux. Ну вот в свете, уж не знаю в свете чего, в свете... Что это такое? Вот. Касаемо меня, кто я такой? Я сотрудник лаборатории программного оборудования, я не знаю, что это такое, кафедры АСВК. Вот. Какое-то время тому назад я работал системным администратором факультета, ну, лет 5. Потом, значит, у меня уже ученики мои работают, теперь они уже не работают. Ну, в общем, передача поколений. Зовут меня Георгий Курящий, как это было сказано в записке. Основное место работы у меня не факультет, а компания Altlinux. Вот. Я там работаю не знаю кем. Вот. Нет, правда не знаю, я всем работаю. Вот некоторые тут смеются, потому что они видят, как я это делаю. Вот. Компания Altlinux занимается выпуском дистрибутивов Linux. Именно по этой причине я считаю себя достаточно в этой области подкованным, вот, ну, о чем, собственно, и будет разговор впереди. Далее. Что предполагается в... О чем предполагается говорить в самом базовом таком начальном курсе, который вот будет в этом семестре? Если замахиваться не на такой одноразовый просто курс основы Linux, а на какую-то линейку, да, ну, то есть после базового рассказать что-то небазовое, после небазового что-то очень небазовое, да, и так далее, то, по всей вероятности, подход, в котором просто рассказывается, вот поставьте нашу волшебную Ubuntu, нажмите в ней волшебную кнопку под названием «Мне будет хорошо и вам будет хорошо», слово «вместо Ubuntu» можно ставить какое угодно, там, не знаю, macOS, Windows, там, что хотите. В этом стиле, наверное, разговаривать неинтересно. Хотя бы уже потому, что человек, который обучился нажимать кнопку «Мне будет хорошо», ну, кстати, любые животные, имеющие мозг, обучаются нажимать эту кнопку. Вот. Рассказывать об этом совершенно неинтересно именно в плане отсутствия перспектив. Это с одной стороны. С другой стороны, лично мне хочется рассказать о этом самом страшном Linux таким образом, чтобы он в результате оказался не страшный. Или, по крайней мере, страшный, но интересный. Вот. То есть не подходить к этому делу уж слишком академически и рассказывать, что вот, ребята, это операционная система имеет архитектуру, вот, мы все с вами знаем, мы слушали курс архитектуры вычислительных систем, ну или не слушали, вот, и, соответственно, вот какова архитектура Linux, ну, GNU Linux как операционной системы, да, вот его соответствие там канонам, завещанным нами, нам завещанным, классиками и так далее. Короче говоря, можно было бы повести разговор так, но мне кажется, что для начала надо бы разобраться с тем зверем, который называется Linux, и который перед нами здесь и сейчас появился. Вот мы его видим внутри там большой или не очень большой коробочки, вот, и хотим его освоить. Вот, значит, соответственно, как я планирую повести разговор вот в этом семестре? Первое. Так или иначе, мы не обойдем разговор про пользовательский интерфейс. И это в голом виде абсолютно бессмысленный разговор, да, потому что это разговор про те самые кнопочки, на которые надо нажимать. Я надеюсь заронить в тех из вас, в ком это еще не заронено, зерно сомнения в том, что интерфейсы – это вообще интересная вещь. Интерфейсы – это очень полезная вещь, потому что мы ими пользуемся. Да? Как переводится интерфейс с, значит, ихнего языка на наш? Междуморде, да, совершенно справедливо. Соответственно, если бы его не было, было бы очень тяжело управлять компьютером, вот, если он непосредственно не вживлен к вам в мозг. Да, вот он этого не сделал, слава богу, ну или к сожалению, не знаю. И поэтому есть интерфейсы. Они очень полезны. Вот, в них интересно играть. Вопрос в том, представляют ли они интерес академический, почти что даже и не стоит. Вот. Тем не менее, мы от них никуда не убежим. Второе, а может быть первое, да, мне просто не хотелось бы с этого начинать. Это особенность свободного программного обеспечения как такового в представлении, ну, как это называется, лицензионно-правовом, да, в представлении сообщества, в представлении вообще бытование этого программного обеспечения в мировом информационном пространстве и так далее. Да? Свободное программное обеспечение, свободное ПО. Я надеюсь доказать или показать, да, доказывать там, может быть, не очень нужно, что концепции и свойства свободного программного обеспечения очень много, если не подавляющее свойство операционной системы GNU Linux диктует. И из того, что можно, что нельзя, и каким способом можно, а каким способом нельзя работать со свободным программным обеспечением, из этого же следует и то, какова будет структура Linux как сообщества, как совокупного такого программного продукта и так далее. Свободное ПО, свободное лицензирование, даже я, ну, хорошо, лицензирование и сообщество. Я называю темы, в общем, наверное, не в порядке их вот реального следования по семестру, а те, вот в том порядке, который мне приходит в голову. Третье. Для того, чтобы нам с вами достаточно хорошо ориентироваться в вот тех самых Linux, с которыми так или иначе мы хотим или не хотим, ну, в объявлении написано, что хотим работать, необходимо не только освоить интерфейс, коих там много, но и немножко заглянуть, ну, немножко, это значит в достаточной для дальнейшего понимания мере, заглянуть в архитектуру. Причем архитектура, понятие архитектура, она как бы двуликая. Во-первых, архитектура дистрибутива операционной системы на базе GNU Linux, да, операционной системы. А во-вторых, архитектура того, как эта самая операционная система, из каких компонентов, каким образом она конструируется. Да? Вот когда я говорю об архитектуре операционной системы, я говорю о том, как она работает, а когда я говорю об архитектуре, скажем, дистрибутива, да, вот напишу тут слово «дистрибутив», когда я говорю об архитектуре дистрибутива, я говорю о том, как все эти программы, так сказать, попадают вместе, почему вообще они, как работает, а здесь почему работает, да? Я буду рассказывать, почему это работает. Вот. Это на самом деле весьма важная тема, людям, которые более или менее знакомы со спецификой свободного ПО, понятно, почему она важна, а остальным я попытаюсь это дело раскрыть. Вот. Дистрибутив, хранилище, пакеты. Вот такая вот тема. Что-то у нас было четвертое по плану. Кто был на сайте и смотрел этот план? Там написано. Кто-то был, да, я понимаю. Да, значит, что-то было четвертое. Правообеспечение-то оно и есть. Ну да, вот это вот... Я не готов посвящать слишком много... О, информационное пространство. Отдельная тема. Вот. Значит, это очень немаловажная тема для того, чтобы освоить и начать хорошо ориентироваться внутри Linux'а, Linux'ах, сов и вообще свободного ПО. Там есть несколько специфик таких, вернее, есть специфика по нескольким параметрам, главный из которых состоит в том, что если мы имеем дело с людьми, которые во что бы то ни стало хотят нам впарить чего-нибудь, да, то они нам обсядут все уши, будут рассказывать, какие есть у них программы и как хорошо будет нам, когда мы начнем ими пользоваться. При этом эти люди, они же профессионалы в своем деле, они будут говорить, что у нас есть 100-500 программ, и вот пользуйтесь ими всеми, и вам будет 100-500 раз хорошо. Да? Таким никто не поверит. Они говорят, у нас там 5 программ, да? Одна из них, значит, такая, другая сякая, и вот вам будет 5 раз хорошо, каждый раз по-новому. Вот. А что касается при этом, что самое обидное, у человека, который вот, ну так, вырастает под этим дождиком, который на него льют, макаронным на уши вешают макароны, и получается дождик, значит, у него как раз и формируется представление, что на свете существует вот эти 5 программ, и, возможно, еще 5 программ от конкурентов. Вот. А на самом деле их на свете существует 100-500. И если человек не является, там, скажем, системным программистом, который программирует одну из этих 5 программ, а он просто пользуется компьютером, то вот эта вот неориентация в области программного обеспечения, она играет очень злую шутку. Потому что принятие решения о том, как делать, вот как забивать эти гвозди, да, у человека, в общем, очень страдает. Да? Вот у него есть выбор. Забивать гвозди, значит, жевательной резинкой, там, воздушным шариком, башмаком или микроскопом. Да? Соответственно, он выберет микроскоп. Вот. Сюда же относятся всякие хитрости, связанные с взаимодействием с людьми и так далее. Да? Еще один важный пункт, который вот, смыкается со словом «сообщество», да, что Linux – это не только операционная система, не только дистрибутив, и даже не столько то и другое. Это в первую очередь сообщество, и если вы хотите комфортно себя чувствовать именно... Работая с ним, то вам придется работать и с сообществом тоже, стать его участником. Ну, насколько активным, это уж как вам заблагорассудится. Вот, пожалуй, эти 4 темы в разном объеме, в разном порядке будут представлены во время спецкурса. Но у всех этих 4 тем есть некий недостаток, который бы мне хотелось... Ну, по возможности изживать, по ходу. Недостаток вот какой. Вот в такой форме это всего лишь, ну, что ли, история. Рассказ, да, нарратив такой. Я буду рассказывать, а бывает вот так, а бывает вот сяк, а свободное лицензирование оно такое, а сообщество устроено примерно так, значит, ну и так далее. А не то, чтобы это было само по себе неинтересно. Но для того, чтобы как-то шагнуть дальше, необходимо пытаться найти в каждой из этих тем какую-то ну что ли, управляющий принцип, какой-то инвариант, когда проще всего это понять на примере как раз 100-500 программных продуктов. У нас есть 100-500 программных продуктов, ну или не 100-500, да, там, допустим, в таком типичном DVD-дистрибутиве их там порядка 8 тысяч штук. Да, у нас стоит 8 тысяч пакетов. Вот. Если мы пытаемся запомнить все 8 тысяч, ну, то есть одно из двух, либо мы... Нет, одно из трех. Нет, одно из двух, потому что либо мы не запомним, либо мы сойдем с ума, либо мы уже сошли с ума. Вот. Поэтому, значит, это какой-то неправильный подход. Это значит, что, разговаривая про программные продукты, вот про пакеты, да, надо говорить не про все пакеты по очереди, и не даже не про самые важные, а про какой-то инвариант, какой-то управляющий принцип, который позволит нам не запоминать, не изучать все кнопки на свете, не изучать все программы, а ориентироваться в этом информационном пространстве по ходу. Надо понимать, как это делается, и потом уже находить решение. Вот. Я назвал это поиском инварианта, хотя, возможно, это не самый лучший термин, что инвариант имеет там достаточно четкие математические определения. Если бы я был чуть-чуть более наглым, я бы это назвал управляющим принципом. Впрочем, я так уже сделал. Ну, значит, я и есть чересчур наглый. Вот, значит, напишу инвариант. Вот. Этот инвариант нам пригодится в будущем. Ну, эти инварианты, потому что там будет много таких вот законов, незаконов, принципов, непринципов, общих обобщающих наблюдений. Вот. Когда мы будем разбираться уже не с тем, как пользоваться этим самым Linux, а тем, как с его помощью что-нибудь такое создавать, да, как его использовать как эффективный инструмент работы. Ну вот. Вот такой примерный план курса. Значит, я забыл, то есть я представился, будучи наглым, но забыл рассказать про людей, которые мне уже сейчас помогают в этом деле. Это Евгений Сыромятников, он тут хорошо виден. Вот. Он принимал самое активное участие в планировании вот того, что сейчас будет происходить, и в накрутке вашего покорного слуги, чтобы оно происходило. Вот. И Лена Алехова, которая, вот она сидит, тут машет ручкой, которая по мере возможности, конечно, будет помогать нам еще и не только с научной, но и с организационной стороны. Как сотрудник факультета, который бывает на факультете чаще, чем я. Вот. Возможно, еще кто-то появится. Это было бы хорошо. Да. Наверное, начать стоит, как это, вначале было слово, да, земля была пустая, безвидна, вот где-то оттуда начать стоит, мне кажется. Я не знаю, у нас преподают ли в школе, вернее так, у кого и где, и с каких процентах школ по информатике преподают что-то вроде истории вычислительной техники, я думаю, что нигде, или почти нигде, вот. И тем не менее, я думаю, что многие из вас слышали, а может на первом курсе что-нибудь рассказывают? На пятом курсе, конечно, на пятом курсе. Вот люди как бы учатся, а потом узнают, что чему это они учились. Вот, значит, точно, на пятом курсе. Значит, история вычислительной техники насчитывает, в общем, не одну сотню лет. Да, в том числе и управляемый. Вот. В смысле, компьютер, который выполняет программу. Такой довольно известный был товарищ Чарльз Бэббидж, который, в числе прочего, изобрел, знаете что, штангу, которая прикрепляется впереди паровоза, чтобы сбрасывать с рельс трупы коров. Вернее, они еще не трупы, пока на них не наехали, а потом, значит, их сбрасывают с рельс. Вот. Потому что если корову засосет под паровоз, то это, конечно, будет гораздо хуже. Нет, он не просто так это придумал. Он на самом деле совершил революцию в денежном обороте. Он придумал частные железные дороги. Собственно, он придумал, как делать ценообразование на билет. Он был такой очень чудаковатый товарищ. Так вот, он изобрел, знаете что? Он изобрел электромеханическую вычислительную машину. Там, а может быть, даже парамеханическую. Я не помню, были там электрические части или нет. Вот, она была вся, значит, из шестеренок. Он ее даже почти построил. Но, к сожалению, это было в позапрошлом веке, не в середине. Но он дружил с дочкой Байрона, так вот, по ходу. Вот. Соответственно, ничего у него не вышло, просто потому что технологии тогда не позволяли даже вытачивать эти детали нормально. Вот. Он только сам мог это сделать. Ни один, значит, лудильщик не брался за эту задачу. Вот. Значит, ну дальше немножко все пошло с развитием технологий побыстрее. Вот, когда-то, значит, появились первые вычислители, вроде этих американских больших машин в 40-х годах. Вот. А где-то в 50-х уже вовсю штамповались компьютеры общего назначения. Ну, конечно, понятно, что компьютер общего назначения, это был такой вот 20 холодильников таких огромных, которые жутко гудели. Правда, сейчас такие тоже есть, но это другой разговор. Вот, значит, и поначалу, давайте это обозначим шагом ноль, чтобы была видна динамика. Поначалу, условно говоря, время, потребное на создание одного компьютера, это, там, условно говоря, 5 лет, да? Оно примерно соответствовало времени создания каких-то базовых программ, которые позволяли этим компьютерам пользоваться. Это не означает, что компьютеры 50-х годов обладали, ну что ли, вот, ну так, ты за него садишься и начинаешь им пользоваться, отнюдь. Еще в 60-х любой человек, который должен был что-то сделать с компьютером, сам его программировал. Да? Вспомните книжку «Понедельник начинается в субботу», вот там, значит, как раз очень хорошо описан процесс, когда человек, который, вообще говоря, программирование и математика не профильная задача, он по профессии маг, да? Тем не менее, он сам пишет программу для того, чтобы что-то там у себя обсчитывать. Вот. Это было нормальное явление для компьютеров 50-х годов. И тем не менее, значит, время создания компьютера примерно равняется время создания операционной системы. Давайте по-русски. Да. Вот. Лет 5. Довольно быстро стало очевидно, что это ерунда. Компьютеров становится все больше, и если мы делаем 5 лет операционную систему, то через 5 лет она уже будет не нужна. Потому что через 5 лет потребности будут другие. Отрасль только зародилась и очень-очень быстро растет. Хороший пример того, как вот подобная технология номер ноль создания операционных систем, кстати, именно с тех пор ведет свое начало термин операционная система. Operating system, да, если попытаться понять эти слова по-английски, это что-то вроде способ использования компьютера. Вот у вас есть компьютер, на котором можно в кодах программировать, ну или на фортране. А еще его можно использовать как бы как инструмент, operate. И вот operating system – это всего лишь систематизация способов использования компьютера. Да? Вот, а у нас есть программа печати. Да? Вот вы не просто там сами печатаете, а вот у нас компьютер за вас это делает. Да. Короче говоря, где-то в 60-х было уже совершенно очевидно, что так делать нельзя. Хороший пример – это операционная система, как же ее звали, там, Multics, которую делали как раз те самые ребята, которые потом придумали Unix. Вот. Вернее, они там ее делали несколько институтов по заказу военщиков, сделали ровно один экземпляр. Ну, что-то в этом духе. Вот. Оказалось, что время и человеческие ресурсы, затраченные на производство этого мультикса, вот одного, были ужасны. Соответственно, время на его и ресурсы, которые будут потрачены на его деплоймент, они тоже были ужасны. Его внедрили. Он даже работал довольно долго. Вот. Но больше они так делать не стали. Вот, соответственно, заказ этот сняли, разрабатывать его дальше не стали. Ребята, которые, значит, его делали там, разбрелись кто куда. Вот. Короче говоря, встал вопрос вот какого рода, что как только появляется компьютер общего назначения, должна появиться некоторая операционная система общего назначения, которая будет более или менее одинаково на разных компьютерах выглядеть. Вот. И ровно так появился Unix, который, согласно легенде, значит, один из этих товарищей, надо думать, Деннис. Кто из них был, кто из них Си изобрел? Кен. Ну, Деннис Ричи и Кен Томпсон. Кен изобрел язык Си, а Деннис хотел играть в свою любимую игру Super Star Trek. Вот. Для этого им пришлось изобрести многозадачность, вы понимаете, да? Вот. А еще у них была работа, на самом деле. Они еще писали систему что-то документирования, и там была программа, которая брала файлы в одном формате, их грызла и выкладывала в другом формате, или посылала на принтер. Ну, короче, она была обменной, несчетной. Соответственно, было бы очень здорово, чтобы эта программа работала. Вот, значит, один, значит, из товарищей совершенствовал игру, а второй совершенствовал свой компилятор. Вот, они это сделали, причем где-то в подвале, значит, на какой-то заброшенной машине, на котором разрешили работать. Вот, потом пошло-поехало, ну, за подробностями обращаю вас, значит, к истории, которая отлично изложена, вот, лежит на сайте. Кто там кого купил, я уже не помню. Они там друг друга потом покупали очень долго. Люцент, что ли, купил этот кусок Bell Labs? Какое-то вот странное место. Не-не, Bell Labs. Кто купил эту лабораторию? Там его купил Люцент, Люцент тоже кто-то купил. В общем, в неожиданном месте. Если вы наберете историю Unix, вы попадете в неожиданное место, но это будет правильное место, потому что это формальные владельцы вот того контента, который эти люди сделали. Короче говоря, вот они пилили, значит, этот свой Unix, и даже умудрились его перенести на машину с принципиально другой архитектурой, вот, что показательно. Но тут пришел великий популяризатор науки, программирования и вообще хороший такой ученый по имени Брайан Кернеган и сказал: ребята, смотрите, что вы делаете. Вы пишете операционную систему в кодах той машины, на которой вы собираетесь работать. Вы делаете неправильно. Вот, значит, ты там, Кен, да? Я все время путаюсь, кто из них что изобрел, но неважно, оба изобрели, считаем. У тебя есть прекрасный язык программирования B. Будь добр, вот доработай его и напиши операционную систему на нем. Никого не волнует, что она будет работать медленнее. Потому что пользовательские задачи ты будешь писать как хочешь. А вот операционную систему ты напишешь на языке программирования, и это будет означать, что когда ты захочешь водрузить эту операционную систему на компьютер с принципиально иной архитектурой, никакую среднюю часть, а именно утилиты работы, да, с системой, файловую систему, ну, короче говоря, вот все то, что непосредственно не зависит от аппаратуры, ты переписывать не будешь, ты ее просто скомпилируешь на новую архитектуру, вот и все. Максимум, что сделаешь, там, перепишешь работу с памятью, то все. Вот. И где-то в 70-е годы нет, строго меньше, да, там, больше, как это пишется? А это будет, не будет сдвиг влево? Черт. Где-то в 70-е годы вот этот подход за счет, как это называется? Это называется кроссплатформенность, да? По-русски. Хорошо, по-русски. Переносимость, спасибо. Показал свою эффективность. К концу 70-х годов существовало уже несколько гнезд Unix-подобных операционных систем, каждая из которых собиралась и работала на достаточно большом количестве архитектур. Вот. Выяснилось, что совершенно не обязательно 5 лет строить машину и 5 лет строить операционную систему. Более того, базовые принципы операционной системы в этом смысле продолжают выживать, она существует как бы отдельно, ее можно совершенствовать, и когда у вас совершенствуется компьютерный парк, да, вы просто воспроизводите на нем имеющуюся операционную систему, ее дорабатываете. И это, в свою очередь, позволило очень сильно расширить объем того программного кода, который входит в понятие операционной системы. Вот. И до сих пор позволяет расширять. Понятное дело, что до какого-то определенного объема. Смотрите, если у вас есть одна команда, которая пишет операционную систему, одна, да, то невозможно ее без конца раздувать, эту команду. Если это сделать, то получится, мы можем, начнет работать закон больших чисел, и у вас будут множиться ошибки, будет страдать переносимость, ну и так далее. Поэтому мы можем достаточно хорошо оценить тот объем кода, который можно написать одна работающая вместе команда, по тому, сколько разработчиков реально ходит, допустим, в FreeBSD Core Team. Вот. Штук 7. Соответственно, вот тот объем кода, который они поддерживают, или OpenBSD-шный объем кода, да, это и есть максимум, который на сегодня доступен вот таким монолитным разработчикам операционных систем, хотя как FreeBSD, так и вообще вот все современные свободные операционные системы, разумеется, уже не пользуются старыми такими технологиями, когда все сидят в одной комнате и что-то делают. Какой был, так сказать, за этим следует шаг вперед дальнейший? Ну, во-первых, надо понимать, что в те поры, когда, значит, компьютеры были большими, а скорости их работы маленькими, никто еще не задумывался о таком волшебном понятии, как лицензирование программных продуктов. Совсем никто. Почему? Дело в том, что разработка программных продуктов – это была такая высоконаучная научная деятельность, простите за тавтологию. Да? То есть люди, кудесники в белых халатах, программировали что-то волшебное, непонятное для всех остальных людей, да, понятное только для еще 80 человек во всем мире. Да? Вот их было всего 80, они там что-то такое… Ну, в общем, я думаю, что этих самых квантовых информатиков сегодня больше, чем программистов тогда. Соответственно, все 70-е годы написание операционных систем – это была более или менее университетская деятельность. Да? Вот одно из самых таких жирных гнезд свободных операционных систем BSD, оно как раз отличалось вот этим такой вот крайне университетчиной, да, там Беркли в качестве заводилы, там, и еще куча всяких организаций, которые при этом присутствовали. Понятное дело, что эти люди относились к своим программам как к научному продукту. Что делают ученые, когда приезжают на конференцию? Они докладываются, они показывают свои разработки, они ими охотно делятся, потому что если будет не 80, а 81 человек, который разбирается в проблеме, да, это большая, большая победа, да, это больше, чем 10% прибавки. Нет, больше, чем процент, но неважно. Да, значит, максимум, что им хотелось, это как бы застолбить научное первенство. Я первый придумал, значит, программу для печати документов, да, или там я первый придумал тот. Но понятное дело, что как только человек придумал, он испытывал только удовольствие от того, как другие люди что-то там улучшали, добавляли, оказывалось, что то, что он придумал, полезно не только ему. Вот. И вот эти самые дистрибутивы, тогда появилось слово дистрибутив, distribution. Это были такие ленточки магнитные, где были набуханы все эти исходники, и там какие-то бумажки с инструкцией, значит, как из этих исходников собрать бинарник под вашу платформу. Вот. А в 70-е годы, в 80-е годы, до некоторой части народа стало доходить, что это можно очень хорошо продавать. То есть заказные разработки и внедрения были всегда, понятное дело, да, так сказать, если есть деятельность, она кем-то оплачивается. Но идея продавать программный продукт отдельно от того компьютера, отдельно от разработки этого программного продукта, то есть написать программу, а потом ее продавать, она людям в голову не приходила. Когда же она им пришла в голову, выяснилось две очень важные вещи. На самом деле больше, но вот важных две. Вещь первая. Бизнес на продаже программных продуктов, бизнес весьма особенный. У него практически нету Я имею в виду именно на продаже, да? Не на программирование, а на продаже. У него практически нету никакой расходной части, да? То есть вы материальный, вы ничего не тратите материально. Вы можете даже на сидюки не тратиться, а продавать свои программы через интернет. И у него практически нету критериев, которые бы определяли, а какой будет приход, да, с этого расхода. То есть вот вы берете программу, начинаете ее продавать, и внезапно ее начинают все покупать. И никто ее не начинает покупать. Никаких критериев, кроме анализа рынка, на этот счет не существует. Да? Вот если вы, скажем, производите пшеницу, то вы, ну или продаете ее, вы можете понять, что существует некая потребность в поедании пшеницы, вот, или там в изготовлении из нее там, топлива. Вот. И вот ровно столько вы ее продадите. Да? Если вы, значит, продадите, обеспечите какое-то конкурентное преимущество, вы продадите много, не обеспечите мало, но больше вы ее не продадите. Вот. Что же касается программных продуктов, вот логика, она совершенно непонятна. И второе. Второе гораздо более важное. Что в случае, если вы продаете программные продукты, традиционный способ разработки, состоящий в том, что какие-то ученые в белых халатах пишут какую-то программу, а другие ученые им помогают, не годится совершенно. По одной простой причине. Что вот, а вдруг эти ученые, вот те другие, тоже начнут продавать эту программу? За просто так. Вот мы решили продать ее за $1000, они будут продавать за 500. А кто им помешает? Вы, им же, вот, вы же сами и передали. Поэтому где-то вот на рубеже 80-х, в начале 80-х годов случился такой раскол. Где бы тут его этот раскол? Вот тут вот, наверное. С одной стороны, продолжали, разработка продолжала идти по-старому, так сказать, университетским способам, открыто. Да? Открытая разработка. Открытая разработка. Разработка. С другой стороны, появилась, ну, она, в общем, в каком-то смысле всегда была, да, но в данном случае она стала очевидно, что это очень эффективный способ манипуляции программным обеспечением, закрытая разработка, так называемая. Закрытая разработка, естественно, в первую очередь подразумевает продажу экземпляров программного продукта. Кстати сказать, возможность вот такой закрытой разработки и продажи экземпляров программного продукта произошла именно за счет того, что операционные системы стали, ну, не скажем так, не кроссплатформенно, а по крайней мере стали изготавливаться не вместе с компьютером, да, а для компьютеров определенного класса. Да? Вот если компьютер, у которого есть достаточно открытая спецификация, чтобы операционная система на нем стала работать. Вот именно в силу того, что спецификация компьютера открыта и API операционной системы открыта, мы можем написать программу для этой операционной системы и замечательно ее продавать. И для каждой такой операционной системы она будет работать. Да. Значит, какие свойства открытой разработки в случае, когда у нас бизнес связан с продажей экземпляров программного продукта, неприменимы. Но, разумеется, свойства открытости. Информационная открытость. Информационная открытость, соответственно, здесь ее нет. Что это означает? Это означает, в первую очередь, недоступность исходных кодов, вот это вот святая святых, да? То есть, если вы кому-то показали свою программу, то с точки зрения бизнеса, это вы, как бы, вот свое бизнес-преимущество отдали товарищу или врагу, да? Никому нельзя показывать свои ноу-хау, потому что ноу-хау – это главный такой вот то, что может обеспечить вам бизнес-преимущество. Значит, закрытый код. Закрытый код. Исходный код. Вот. Скажу сразу, в противовес этому, в случае открытой разработки, открыт должен быть не только исходный код, но и сама структура разработки. Техническая документация, там какие-то приемы, стиль программирования. Короче говоря, для того, чтобы вам как можно больше людей помогли писать программу, вы должны этих людей привлечь, в том числе обеспечив им комфортные условия работы, чтобы они знали вообще, как вот с вами взаимодействовать, да, там, где что. В случае закрытой разработки внутренняя документация такая, как правило, существует, хотя не всегда. Но главное, как бы отличие, это закрытый исходный код. Из этого есть следствие. Это означает, что количество разработчиков, которые работают над программным продуктом закрытым способом, весьма ограничено. Оно ограничено ровно теми деньгами, которые компания готова потратить на вот конкретно этот программный продукт. Да? Значит, как это написать? Напишу просто ограниченный круг разработчиков. Ограниченный круг разработчиков. Вот. Значит, еще раз. Почему так? Ну, потому что раз код нельзя никому показывать, значит, существует небольшой список людей, которым этот код можно показывать. Именно они и по какой-то причине почему-то не будут его показывать дальше. Ну почему? Ну, видимо, им надо заплатить, они там что-то делают, ну пускай еще и программируют заодно. Вот. Короче говоря, кстати сказать, все мы знаем, что по-разному вот это вот ограничение в ресурсах используют люди, которые пишут закрытый софт. Ну или по-одинаковому, если с другой стороны. Что самый эффективный способ – это нанять много-много индусов, которые напишут много-много-много закрытого кода. Вот. Который как-то будет работать. Или не будет. Или вот как он будет работать, так мы скажем, что мы так и думали. Мы так придумали. Вот. Почему так? Это что, люди издеваются над нами, что нанимают дешевую рабочую силу для производства программных продуктов? Никоим образом. Они тратят те средства, которые они согласны потратить на закрытую разработку. У них выбора нет. В противовес этому, чем более открыто сообщество и чем более эргономичная информационная открытость, потому что понятно, что все написано в исходном коде, читай исходный код, и наступит у тебя enlightenment. Вот. Чем эргономичнее информационная открытость вот, при этом способе разработки, тем шире, ну, я бы сказал так, широкий круг разработчиков, тем шире круг разработчиков. По сути дела, на сегодняшний день, и это будет пункт номер два, до которого я никак не доберусь, не существует успешных открытых проектов, в которых бы люди, которые бы люди разрабатывали, сидя рядом в офисе. Как правило, это люди из разных стран, не то что там из разных контор. Да? Вот. Количество людей, одновременно эффективно работающих над проектом открытым, может быть весьма большим. Вот. Там, я не знаю, сколько коммитеров в ядро Linux. Несколько тысяч. Эти люди, не то чтобы там они соблюдают какую-то вот жесткую корпоративную дисциплину, но тем не менее, их вклад это, в общем, результат скоординированной работы, что само по себе внушает. Вот. На самом деле есть еще одно важное следствие, которое нам понадобится при разговоре о Linux-based дистрибутивах, вот о том, что называется GNU Linux. Это собственность на исходный код. Смотрите, в случае открытого способа разработки, один из бонусов, который вы можете предоставить потенциальному соучастнику, потенциальному коллеге, который хочет вам помочь, там что-то дописать. И это возможность использовать ту программу, которую он вместе с вами пишет, в его личных целях, каких угодно. Вот. Принято считать, что свободная лицензия, о которой разговор будет позже, свободная лицензия как раз предоставляет нужное количество прав вот этому разработчику, фактически столько же прав, сколько и у вас. Да? Просто у вас копирайт на свой кусок кода, а у него копирайт на свой кусок кода. Вот это вся разница. Вот. Даже не так, авторство, не будем говорить слово копирайт. Авторство на свой кусок кода, а у него на свой. При этом права использовать то, что получилось, у вас равные. И вы можете там что угодно с ним делать, и он может что угодно делать. Иногда с оговорками, но об этом опять-таки позже. Вот. То есть с точки зрения открытой разработки, предоставление как можно большего числа свобод потенциальному программисту в плане использования полученного программного продукта, это такой бонус, который привлекает людей в сообщество. С точки зрения закрытой разработки, напоминаем, это ведь разработка, мы говорили о бизнесе, ориентированном на продажу копий. С точки зрения закрытой разработки, значит, здесь у нас, напишу свободное лицензирование, да, вот свободное лицензирование. Вот, важно, чтобы собственность на вот то самое, которое потом начнет продаваться, была сосредоточена в руках корпорации. Ну, там, возможно, одного человека, но таких людей очень мало, а в основном это все-таки конторы. Да? То есть, вот если здесь мы говорим о манипуляции лицензиями в плане открытости для привлечения людей в сообщество, то здесь мы говорим о святая святых бизнеса, о том, что без собственности на вот тот программный код, программный продукт, о котором идет речь, вообще никакого бизнеса на продаже этого самого программного продукта сделать нельзя. Ну, в смысле, на продаже экземпляров, я имею в виду, да, не на услугах, а на продаже там коробок, копий, скачанных из интернета и так далее. Значит, как это правильно? Программное обеспечение принадлежит собственнику, хозяину, правообладателю. Есть такое слово «правообладатель». Этот самый правообладатель определяет политику распространения, и фактически от него зависит, разрешит ли он вам пользоваться этой программой или не разрешит, распространять ее дальше или нельзя ее распространять дальше и так далее. Слава богу, на территории Российской Федерации пока что вам нельзя предписать не пользоваться программой. Просто нельзя, да? Конституция нам гарантирует право пользоваться тем, чем мы уже пользуемся, да? Нет, это неправда. Вот, мы об этом поговорим, хорошо? Не забудьте вот ваше возражение, потому что, когда мы до этого дойдем, возможно, вы отчасти окажетесь правы, да? Вы точно не правы, так сказать, на 100%, но, возможно, вы правы отчасти, а я, так сказать, тут огрубляю. Угу. Вот, значит, тут вопрос в терминологии, вот как трактовать слово «принадлежит». Угу. Вот, значит, да. Так вот, это очень важный пункт, который нам встретится еще много раз за семестр в самых удивительных, в том числе, технологических аспектах. Я не зря завел разговор об этом разделении как бы практик разработки. Обратите внимание, вроде бы речь идет о чисто бизнес-решении, о решении воспользоваться возможностью, существующим в законодательстве, и торговать вот таким товаром под названием программный продукт. То есть, с точки зрения, по идее, это вообще никак не должно относиться к чисто производственному и технологическому программистскому процессу, как бы программисты программируют. Казалось бы, и так программируют, и сяк программируют. Языки программированы одинаково. И тем не менее, уже здесь мы видим, что тот факт, как именно будет использована манипуляция лицензиями в конце, влияет на то, как будет происходить разработка. Это очень важно. И у того и у другого способа разработки есть свои плюсы и минусы, и они очень хорошо отражаются на программных продуктах и операционных системах, произведенных тем или другим способом. Вот об этом я тоже хочу поговорить, потому что это такой намек, какой-то такой вот заявка на инвариант, да? Вот это разделение всегда будет. Со временем оно будет только усиливаться. Прошу заметить, это разделение не в качестве программного продукта, как таково. Есть плохие, вот эти плохие, а эти хорошие, или эти плохие, а эти хорошие. Нет. Но внутренние потребительские свойства будут разные, потому что сам технологический процесс разный. Вот, это надо понимать. Теперь возвращаемся вот к этой табличке. Смотрите-ка, это произошло, как я уже сказал, в 80-е годы. Что произошло с тех пор? С тех пор произошло как минимум две очень, очень важные эпохальные вещи, вот, одну из которых я уже упомянул. Где-то, значит, в конце 80-х накал страстей вокруг того, принадлежит ли программный творческий продукт его творцу или не принадлежит, а именно так ставится вопрос, принадлежит ли программисту программа, которую он только что написал. Оказывается, нет. И даже в России нет. Если вам платят зарплату, да, компания, и вы программист на зарплате, то что вы напрограммировали, принадлежит вашей компании, не вам. Вот. Вот если вы дома напрограммировали spare time, да, то, что называется, вот тогда, пожалуйста, вы собственник. Если вам платили за это деньги, да, вы были программист на ставке, вам тот код, который вы написали, вам не принадлежит. Это творческий продукт. Точно так же, как если вы писали, там, не знаю, сценографию, будучи штатным сценографом там, балетного театра. Этот творческий продукт принадлежит театру, который вам платит зарплату за это дело. Вот. Так вот, к концу 80-х годов накал страстей по поводу того, принадлежат ли программы программистам, достиг апогея, и люди стали выдумывать инструмент. Люди, я имею в виду, в первую очередь, сами программисты. Причем такие наиболее деятельные из них, то есть те, которых этот вопрос сильно волновал. Да? Вот есть люди, которые просто порождают некий код, да, его никак не волнует. Там, вот кукушка подбросила яйцо, да, это яйцо как будто оно вырастет, а кукушка это не волнует. А есть люди, которые своими программами они холят, лелеют, а потом выясняется, что они даже показать никому не могут, потому что это не их, и нельзя показывать. Вот. Короче говоря, было предпринято несколько попыток изобрести некоторую защиту от программного продукта, от его, как бы сказать, отторжения от автора. Вот. И совершенно закономерно такая защита нашлась на том же самом поле, на котором, собственно, действовали люди, зарабатывающие на продаже программных продуктов. Как происходит официально, закономерно, как происходит торговля программным продуктом? Очень просто. У программного обеспечения есть правообладатель. У программного обеспечения есть правообладатель. Он определяет условия распространения. В этих условиях черным по белому написано, что распространять программу, которую вы получаете на руку, просто нельзя. Вот. Из чего, будьте здоровы, из чего непосредственно следует, что вот поскольку вам нельзя распространять эту программу, а ему, правообладателю, можно, то вот как он придумает ее распространять, там, за много денег, за мало денег, бесплатно, но вы должны там ему сплясать за это, да, как он придумает, так и будет. Вот, соответственно, танец живота, соответственно, что-то я задумался о танце живота и сбился с темы. Соответственно, это все, включая танец живота, по крайней мере, в англосаксонском праве, можно сформулировать в виде такой лицензии, которую, собственно, вы и покупаете. Фактически вы покупаете не программный продукт, потому что ничего из того, что он состоит, вам в результате принадлежать не будет. Вы покупаете некий особый вид лицензии на использование этого программного продукта. Если хотите, берете его в аренду. Вот. Соответственно, эпохальное событие начала 90-х годов – это изобретение лицензии, которая бы не запрещала, а наоборот устанавливала законодательно достаточную степень свобод при использовании программного продукта, который разрабатывается открыто. Вот. Таких лицензий на сегодняшний день много. Большинство из них валидны, как это по-русски, действенны в российском правовом поле. Об этом мы тоже будем говорить. Но самое главное, это вообще изобретение свободного лицензирования, которое так или иначе положило конец бесконечным спорам и претензиям, кто у кого чего украл. Точнее, не так, споры и претензии, они вот буквально когда затихли? Последний раз, когда из мертвых воскрешалась Санта-Крус Operations? Не, значит, они еще не затихли. Некоторые undead, я не знаю, как это по-русски сказать, компании, вот, я знаю перевод как немертвые. Так вот, есть некоторые немертвые компании, которые до сих пор пытаются эксплуатировать вот это вот. А вот Unix все-таки кто написал? А, даже не так, кому принадлежат права на исходный текст Unix, и нет ли в Linux исходного текста Unix, право на который принадлежит кому-нибудь вот этим немертвым, восставшим из могил? Вот. На сегодняшний день все-таки это уже не актуально, потому что дисциплина лицензирования – это вещь на сегодняшний день понятная даже в университетах, которые последние, так сказать, вот, очень долго они упирались и говорили, вот моя программа, какая лицензия, я ее написал, моя программа. Вот. На сегодняшний день передовой край такого Рубилова – это патенты, ну, об этом мы сейчас говорить не будем. Вот. Но сейчас Рубилов по патентам просто редкостный происходит. Да, это первое, что произошло за это время. Это произошло еще в начале 90-х. Наведение, так сказать, ну, началось наведение дисциплины в области лицензирования. Второе, что происходит повсеместно, и, собственно, оно тоже началось с конца 80-х, начала 90-х, это объединение всемирного информационного пространства в большую информационную сеть. Интернет. Вот. Почему это важно? Это важно вот здесь. Когда у вас есть возможность привлечь практически любого человека к разработке вашего программного продукта, просто потому что ему он нравится, нужен, не нравится, но нужен, и он может внести свой вклад, информационная связность, возможность этому человеку сидеть дома, попивать чаек после работы или вместо работы, и вносить общий вклад в общее дело, да, эта возможность, она колоссально дает... колоссальный эффект в случае открытой разработки. Вот. На сегодняшний день успешные, повторяю, открытые проекты устроены так, что там работают люди со всего мира. Даже если там 5 человек, обязательно среди них найдется там американец, китаец, европеец. Нет, китаец не всегда. Китаец только в последнее время просачивается. Раньше с китайцев там была Великая Китайская стена, и все было страшно. А сейчас вот получше стало. Русских много, кстати. Им делать нефига. А? Индусов мало, как ни странно. Да, у них нет свободного времени, они сидят и программируют. Нет, реально, что вы думаете? Я вот как-нибудь почитаю, там есть какие-то цифры, вот это ихний этот город. А, да, сок-троллинг, да. Они затроллили весь Google Summer of Code, это точно совершенно. Они туда валят, говорят, а мы вот за ваши деньги что-нибудь такое напишем, богомерзкое. Ладно, не забывайте меня о смысле. Вот это последнее, на самом деле, очень сильно повлияло на то, о чем мы говорим. Смотрите, теперь вопрос пойдет не об времени создания, ибо имея в своем распоряжении возможность привлечь целое сообщество к созданию операционной системы, да, мы уже не будем говорить о том, что время создания очень большое. Вот. Теперь у нас речь пойдет об объемах. Повышение информационной связности и, так сказать, совершенствование технологий в области именно открытой разработки привело к тому, что одной операционной давно уже никто не пользуется голыми операционными системами вот без ничего. Вот если раньше operating system это и было система использования вашего компьютера от начала до конца, то сейчас такая вот base system, базовая операционная система, это то, чем пользуются только совершенно отъявленные гики. Вот. Или люди, которым, задачи которых лежат вот внутри этих самых базовых операционных систем. Да, на сервер поставить, там, не знаю, что у нас входит в DNS. DHCP. Вот. Базовая операционная система. Все. Да? Вот если в этом, так сказать, в этом и состоит ее ее назначение, то вот да. Пример из современной жизни, пример устройства, на котором стоит базовая операционная система. Можете привести? А? Которая сама не заказывает. Нет, пожалуй, я еще не видел кофеварки с операционными системами. Нет, потому что там скорее прошивка, то есть там однонаправленная. Я думаю, что какой-нибудь маршрутизатор. Вот коробочка с маршрутизатором, там стоит, если Linux, то в минимальной комплектации, так сказать, вот просто берутся все базовые, busybox, да, базовые компоненты собираются туда и все. Вот это такой вот пример, когда никаких сторонних приложений там, и то стоит какой-нибудь динамик DNS клиент, что-нибудь такое вот. Да, веб-интерфейс. Ну вот, короче говоря, на сегодняшний день, и это, собственно, самое важное в том, что люди голосуют ногами. Может, они случайно сюда пришли? Вот. Значит, самое важное, что следствие вот объединения информационного пространства в том, что объем операционной системы существенно меньше, чем объем дистрибутива. Вот. Насколько существенно, опять-таки возьмем традиционные операционные системы, разрабатываемые традиционным образом, когда есть команда разработчиков операционной системы и команда разработчиков, которая ведает всем остальным программным обеспечением. Объем дистрибутива того же FreeBSD что-то типа без ничего, без единого пакета. Порядка 90 мегабайт, что ли? Ну, вроде того. Объем количество единиц, да, количество пакетов в хранилище FreeBSD 24 тысячи. Никто никогда их все не собирал в бинарном виде, потому что места, я думаю, не хватило бы. Вот. Ну, то есть вот суммарный объем хранилища Сизиф, да, бинарного, что-то типа там гигабайтов, наверное, 20, да? То есть вот это вот строго больше, это реально очень сильно больше. На пару порядков. Вот. Почему это тоже прорыв? Потому что мы, в смысле мы сообщество, да, не мы какие-то вот отдельные мы, а мы все, научились эксплуатировать открытую разработку таким образом, чтобы преодолевать вот этот закон больших чисел, ну, в данном случае небольших чисел, а закон, когда все растет, вот всего становится все время больше. Да? То, что в результате попадает на компьютеры, к нам, да, вот, вот тот самый вот GNU Linux, это не операционная система. Это результат установки дистрибутива, функциональность которого на пару порядков превосходит функциональность операционной системы. Что там полным-полно прикладного программного обеспечения, не являющегося Linux ни в коем мере. Вот. Таким образом, возвращаясь к теме нашего спецкурса целиком, мы с вами будем говорить, как это у классиков, речь пойдет о хоббитах, да? Речь пойдет о дистрибутивах, вот об этом, в первую очередь. Потому что это, ну, вот согласно этой картинке, на сегодняшний день передний край самоорганизации разработчиков. Вот. Понятное дело, что в понятие дистрибутив входят и системные компоненты, и прикладные компоненты, и интеграция этих компонентов, чтобы получилось работающее нечто, да? Но говоря о программном обеспечении Linux, мы говорим о том, как устроен, работает, какие предоставляет возможности пользователю и как строится дистрибутив. Вот. Опять-таки, забегая вперед, намекну только, что вот такое вот, вот это вот, вот, вот это вот, стало возможным только по причине, скажем так, Законодательно возможно, только по причине того, что все программное обеспечение, которое входит в состав дистрибутива, свободно. Кстати сказать, в последнее время, я не знаю, 5 лет назад, по-моему, не существовало такой практики, стали изобретать дистрибутивы несвободных программных продуктов, абсолютно пиратские, то есть совершенно. Я думаю, многие из нас такое знают. Как поставить Венду? Зверь DVD. О, я слышал, я знаю, некоторые понимают, о чем я говорю, да? Вот, это дистрибутив. Эти люди додумались до понятия дистрибутива. Не прошло и 20 лет. Прошло. Уже прошло 20 лет, да. Первый Linux-дистрибутив, первый дистрибутив BSD, извините, это уже 80-й год. Прошло 20 лет. Вот. Ну, правда, если к ним придут люди в погонах, да, то они, так сказать, уйдут не одни, а с деньгами. Да. Ну вот. Вот такая история. Значит, что в этой истории должно нас настораживать? Или, по крайней мере, на что я хочу обратить внимание в истории? Возможно, это мой пристрастный взгляд, да? То есть я лучше разбираюсь вот в этом, и поэтому лучше вижу динамику вот это. Но на сегодняшний день у меня есть подозрение, что закрытый способ разработки теряет динамику, он не совершенствуется. Все методы, которые приводят к быстрой закрытой разработке, они, грубо говоря, испробованы. Их все уже придумали. Последний, так сказать, в этом плане такой технологический прорыв было изобретение виртуальных машин и переход на них. Да? Вот. Если мы говорим о дистрибутивах, а не уникальных сервисах типа Гугла, то на сегодняшний день закрытый способ разработки не имеет, ну, никто еще не придумал, как его гениально сделать еще более эффективным. Что же касается открытого способа разработки, то он пока не исчерпал своих возможностей. Именно этим объясняется неожиданный прорыв на рынок Linux-based операционных систем. Неожиданный в том смысле, что, в общем, неожиданный. Непонятно, с чего вдруг, там 5 лет назад человек, который пользуется Linux, это уже сразу было понятно, что он как бы будущий админ, там, это как минимум, да, так сказать, хороший программист, там, и вообще у него там 7 пядей во лбу. Вот. Ну, я преувеличу, конечно, но тем не менее. А сегодня, в общем, человек может знать, что такое Ubuntu, и не знать, что такое Linux. Реально. Я вот вижу, даже народ не смеется. Видимо, некоторые тоже не знают, что такое Linux, но знают, что такое Ubuntu. Вот. Значит, по всей видимости, какое-то будущее вот за этим, за этой стороной, так сказать, это называется светлая сторона, а та темная, да? Вот у светлой стороны есть какое-то будущее. Вот. Еще раз повторяю, ресурсы по организации сообщества далеко не исчерпаны. Любое Linux-сообщество на сегодняшний день, ну, в общем, сразу понятно, что если эту энергию в мирных целях использовать, да, то можно достичь в 10 раз больше. Вот. Вот такая история. Значит, сколько там времени? 15 минут. Еще 15 минут. Значит, я предлагаю сделать паузу. У нас нет никакой такой вот специальной темы на 10 минут. Я думаю, что нет. Да. Вот. Ну, потому что сейчас уже не надо рассказывать ничего такого, вот такого. Можно и разойтись. Нет, минутку. В любом случае, надо поговорить еще об организационных вопросах, потому что те из вас, кто не учится на факультете, но пытался сегодня сюда попасть, могли испытывать трудности. Вернее, испытывали трудности. Значит, от вас требуются не только паспортные данные, но и фотографии. Какого размера? Любого размера, но так, чтобы после того, как из них выжат прямоугольник 3x4, там осталось лицо. У меня бабушка рассказывала историю, в 30-е годы не было практики измерения фотографий в миллиметрах и сантиметрах, а они называли бюст, рост и портрет. Вот. И один ее приятель поверг фотографа просто вот в состоянии близкой к истерике, когда пришел, сказал: сделайте мне, пожалуйста, бюст с ногами. Вот. Он имел в виду, что в полный рост, но размером фотографии под названием бюст. Вот. Хорошо. Значит, давайте вот о чем поговорим. Давайте поговорим я проведу некоторый соцопрос. В смысле, два соцопроса. Первый соцопрос состоит в следующем. В принципе, я бы хотел с будущего семестра, когда мы будем изучать уже такие, ну что ли, пальцевые технологии, то есть что-то, что можно попробовать руками, не на своем компьютере, а где-то, так сказать, какие-то хитрости, все остальное, устроить что-то вроде практики. Проблема с практикой состоит в следующем. Я не имею слишком много возможностей бывать на факультете, а практика – это такая штука, которую нужно долго и муторно готовить, вот, и, так сказать, долго и муторно заниматься. У меня возникла не так давно шальная мысль устроить практику в онлайне, но как бы, как это по-русски, виртуально. В чем это будет заключаться? Где-нибудь мы заведем сервер, на котором, который будет служить двум задачам. Первое – это люди, у которых нет домашней возможности попрактиковаться, будут практиковаться на нем. А второе – это та часть практическая, которая будет предназначена для обучения, то есть когда придет какой-то преподаватель, что-то будет рассказывать. Это где-то уже совсем так вечерком, люди, так сказать, подключаются к серверу и смотрят там, вот как все это происходит, вот, общаются друг с другом. Единственное, что, значит, почему, собственно, соцопрос? Мне бы хотелось узнать, во-первых, есть ли желание в такой практике поучаствовать, и, во-вторых, как вы отнесетесь к тому, что она будет часов в 11? Почему? Я знаю, что многие засиживаются за компьютером и гораздо до позднего, более позднего утра. Вот. Не только до 11 вечера. Но проблема стоит в том, что, вот, допустим, я до этого занимаюсь всякими семейными делами, и вот никак. Да? А после 11 уже у меня все девицы спят, и я могу сесть к компьютеру и что-то такое поделать. Обычное. Час-полтора. Ну, не до трех ночи, нет. Нет, ну кто хочет. Но это, знаете, это красные глазки, глазки красные и все такое. Вас будут дразнить красноглазиками. Так, собственно, это пункт номер ноль. А теперь пункт номер один. Традиционно на первой лекции я собираю таких вот розовых слонов. А именно, вот у нас заявлен некий план спецкурса. Если у вас есть какие-то пожелания, более или менее соответствующие этому плану, не обязательно более, можно менее, будьте любезны, напишите на бумажке. И эти бумажки, или пустите бумажку по кругу. Нет, лучше напишите каждый на бумажке. Эти бумажки сложите на стол. Я их почитаю, и на основании этого скорректирую то, о чем будем говорить. Да? Пунктом номер ноль в этой бумажке должен быть ответ на вопрос, интересно ли вам поучаствовать в практике, только будьте любезны, так сказать, ответьте честно, да, потому что понятно, что, ну, халявное шоу никому никогда не было в тягость. А вопрос именно поучаствовать, да, что от вас там попросят какого-то отчета на эту тему, вы понимаете. И насколько вот время, так сказать, поздний вечер, оно для вас приемлемо. Это пункт номер ноль. Соответственно, что? Как хотите. Нет, ну то есть, если мне напишут что-то вроде «я не прочь поучаствовать в практике, желательно лично», вот, то анонимность этой записки будет абсолютно бессмысленна, как вы понимаете. Вот. А в 11 часов можно позже. Вот. А в остальном как хотите. Единственное, что не надейтесь, что это будет вот прямо завтра, да, потому что там еще есть техническая сторона, но вот вопрос именно. Все, значит, мы занимаемся розовыми слонами, а в следующий раз мы с чего-нибудь начнем, я пока не знаю с чем. Подумаем еще, да, конечно, да, кстати, можно вопросы, да.
Опять по организационной части.
Да. Да.
А правда ли, что тут проведи всякие манипуляции с техникой, правда ли, что эти записи будут в общем доступе?
Не, неправда.
Евгений стесняется выкладывать сырые записи в общий доступ, он хочет, чтобы они были вареные. Ну, не сырые, cooked, как это по-русски?
Готовые.
Готовые, да. Вот. Хотя, по-моему, какая разница? Вот. Значит, да, организационно. Отлично. Значит, два замечания организационных. Замечание первое. Экзамен происходит в конце семестра. Он довольно занудный, потому что он выглядит так. Приходят люди, садятся кучками человек по 5-6, один или два из которых экзаменаторы. Я привожу кучу разных злобных экзаменаторов. Ну, или не очень злобных. Вот. И разговаривают по всему курсу от начала до конца. Соответственно, кто хорошо разговаривает, тот получает хорошую оценку. Кто плохо разговаривает, не очень хорошую. Обязательно находятся зрители, которые ничего не говорят. Они ничего не получают. Поскольку это спецкурс, то понятное дело, что... Вот. Но имейте в виду, что реально получить четверку, тройку... Вот для тех из вас, кто не на первом курсе и уже сдавал какие-то спецкурсы и получал пятерки на халяву, это такое предостережение. Реально получить пятерку. Ну, там, значит, история такая. Для того, чтобы получить пятерку, надо ответить на подавляющее большинство обращенных к вам вопросов и при этом продемонстрировать знание чего-то вот сверх того, что я говорил лично на лекции. Потому что, как правило, говорят, а это нам на лекции не говорили. Понимаете, да, я могу что-то не сказать, в конце концов, это не математика. Да, вот в математике нельзя не сказать половину формулы, а половину сказать. А здесь это, в общем, такая инженерная наука, да, она достаточно расплывчата. Поэтому, вот, для тех, кому вот обязательно нужно что-то поставить, хотя бы тройку, существует специальный ход, вы сдаете одну тему. Там вот посмотрите на сайте, там есть как бы описание, ну, примеры предыдущих экзаменов, там вот одна тема, вы можете отвечать только по ней. Вот. Ну вот, второе. Человек, который мне сдаст качественный конспект в электронном виде, то есть такой, который мне будет не стыдно вывесить на сайт, получает, естественно, автомат. Но в электронном виде. Опять посмотрите, значит, как выглядят эти конспекты в прошлые годы. Скажем так, за них я не ставил никаких автоматов, потому что это были конспекты, набираемые вот в онлайне и впоследствии нередактируемые. Если вы пытались когда-нибудь набирать что-то за лектором, не редактируя потом, если пытались потом это читать, то вы меня поймете. Если не пытались, поищите на Unix.ru, там есть такие конспекты. Это совершенно шикарный такой бред, просто. Когда я это читал, мне было ужасно стыдно, потому что я же это все говорил. Вот. Но тем не менее, значит, качественный конспект в электронном виде, качественный — это значит все лекции, я смогу это прочесть. Вот. И как бы мы с вами не разговариваем. Вот. Имейте в виду, да, что существует такая штука, как сравнение текста. Система антиплагиат. Ну, мне не нужно, в общем. Ну, не нужно. Если вы сядете и начнете реврайтить, то есть возьмете чужой конспект и его перепишете своими словами, я вам с легкой душой поставлю пятерку, если вы поймете, что вы переписали. Вы же понимаете. Вопрос в том, нужно вам это или нет. Все-таки это просто спецкурс. Окей. Вот теперь, кажется, по организационной форме все. Еще раз, значит, фотографии любого размера от вас нужны. Если их не будет к следующему разу. Нет. Матовые. Значит, из глянцевой фотографии матовые делаются с помощью прозрачного лака для волос. Я сам это видел. Это делают у них там прямо в будке. Вам говорит, вам матовую? Вот. Все, мы уже, у нас уже, да, слушаю вас. Вопросы? Да. Нет, конечно. Прямо сейчас не буду точно. Вот у Евгения были такие эти самые желания про ядерное программирование. У меня к вам вопрос встречный. Где вы были во время лекции? Вы не ответили на вопрос. Окей. Окей. Значит, смотрите. Слово «гуи» с некоторой натяжкой может возникнуть только здесь. Зачем вы задавали вопрос, будет ли это все про гуи? Второе. По всей видимости, что-то про интерфейс командной строки будет тоже. Понятно, да? Про программирование не было речи вообще. И в этом семестре не будет. Будет через один, если мы доживем до этого времени. Как собирать ядро? В общем, да. 7 минут на объяснение всех понятий. И несколько лет на объяснение тех технологий, вернее, на изучение тех технологий, с помощью которых они там вот эти понятия реализуют. Вот. Что? Да, да, посмотрите, там стоит ссылка на два курса предыдущих лет, которые, гибридом которых является это. Вот. В большом количестве не будут. Наша задача за этот семестр выйти на тот уровень, что когда я в следующем семестре, если доживем, буду рассказывать про то, как из Linux делать что-то, да, как там вот, система работает, как там что где вот, подстраивать, как пользоваться шеллом по-хорошему, там, по полной программе, да? Чтобы вы уже понимали вообще, чтобы вы могли взять и на своем компьютере это сделать. Значит, у меня была задняя мысль, вот Евгений не согласен с ней, а я вот ее хочу провести в народ. Чтобы, если у кого-то из вас возникнет желание поставить на свой собственный компьютер Linux и им пользоваться, чтобы вы смогли это сделать по результатам работы в этом семестре. Понимаете? Тогда в следующем семестре у нас будет возможность общаться, так сказать, на равных. А вы хотите получить пятерку по спецкурсу?
Нет, смотри, в чем дело. Пару лет использования не означает, что она эти пару лет использования полностью пересекает тем, что будет недотрагивать.
Ну, разумеется, нет, не означает. Более того, я практически уверен, что не означает. Linux они такие разные, и люди так по-разному им пользуются. Вот. В общем, не ждите каких-то глубин, которые основаны на предыдущих знаниях, потому что все-таки я хочу начать сначала. Вот. Но я почти уверен, что ну, в большинстве случаев я буду рассказывать не только то, что известно вот человеку, который 2 года пользуется Linux. Честное слово. Окей, еще вопросы? Где ваши розовые слоны? Отлично. Да. Спецкурс почему, простите, по ЛФС?
Смотрите, ЛФС занимается у нас кафедрой СП отдел.
Кстати, да.
Пойдите очень красиво, хорошо, он вам скажет. Возможно, он даже
читает. Да, ЛФС. Значит, смотрите, хочу... Да. Значит, хочу заметить пару слов про ЛФС, да, чтобы было понятно. ЛФС, равно как и сборка ядра, Это очень небольшой процент того, что на сегодняшний день представляет собой GNU Linux как явление. По этой причине мне хочется начать вот так вот, да. Давайте я поделюсь еще одним соображением. Это, к сожалению, планы на будущее, я не очень люблю их высказывать, но предполагается линейка из 4 спецкурсов. Вот, предполагается линейка из 4 спецкурсов с выходом на курс, который был, по-моему, прошлой осенью, под названием «Сопровождение пакетов GNU Linux». То есть сначала мы изучаем использование Linux, потом мы изучаем вопросы интеграции, там будет как раз Shell, архитектура как операционной системы, частично программирование на Shell, инструменты, всякие базовые концепции, короче говоря, Linux для, системщика. Третий семестр – инструментарий, средства разработки разные, всякие, примерно в том виде, в котором был курс в прошлом семестре, который Евгений вот читал, нет, позапрошлом, позапозапрошлом. Весной, а прошлой, неважно, да, инструменты разработки. И как такой вот общий итог, это курс по сборке, который называется «Сопровождение пакетов», который закончится тем, что у нас будет достаточно знаний для самостоятельной, там, условно говоря, сборки пакета там, для репозитория, в данном случае Сизиф, потому что я в этом лучше разбираюсь. Да? То есть там будет все предыдущие знания понадобятся. Вот такой вот задел. Да? Это совершенно не означает, что вот я только на это и нацелен, да? Просто вот такие 4 ипостаси. Linux как инструментальная, как среда, как операционная среда общего назначения, Linux как операционная система с высоким уровнем интеграции, Linux как среда для разработки и, наконец, разработка самого Linux. Вот. Еще вопросы? Да. Вы знаете, нет. Для того, чтобы были привилегии при поступлении на кафедру, вам надо договариваться с кем-то на кафедре. И только так. Я работаю раз в неделю половиной программиста на кафедре. А вам нужно договариваться с кем-то, кто работает все время целым и не программистом, а кем-нибудь потолще. Пожалуйста. Все, мы уже выжрали все свое время, на самом деле. Всем спасибо.